Радиоканал «На Святковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Святковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 19 декабря 2014 года. Декабрь – время подводить итоги. В нынешнем году призовые места в рамках соревнования в отраслях сельского хозяйства агропромышленного комплекса Святковского района распределились следующим образом. В номинации среди сельскохозяйственных предприятий зерновой и молочной специализации всех форм собственности диплом первой степени завоевал СПК «Табалжан». Второй степени – крестьянское хозяйство «Роса». Третьей степени – крестьянско-фермерское хозяйство «Александра Сажина». В номинации среди сельскохозяйственных предприятий зерновой специализации всех форм собственности дипломом первой степени отмечен индивидуальный предприниматель Евгений Крапивин, дипломом второй степени – Людмила Лаптева, дипломом третьей степени – руководитель СПК «Заря» Илья Бугаев. На территории Сладковского района с 15 по 22 декабря сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор». Оно направлено на привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленный законом срок. С начала операции за данное нарушение составлено 4 протокола. В службу судебных приставов направлено 31 заявление о возбуждении исполнительных производств по постановлениям о назначении административного штрафа на общую сумму 15 850 рублей. Основная часть правонарушений – это появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, гражданин, не заплативший штраф в установленный законом срок, то есть в течение 60 дней, должен будет оплатить его уже в двойном размере. Российская державность. Выставка под таким названием открыта в Центральной районной библиотеке. На ней представлена литература об истории Конституции России, а также праздника 12 декабря. Этой дате посвящался и интеллектуально-творческий конкурс среди старшеклассниц Сладковской средней школы. Название «Мисс Конституция». В мероприятии участвовали 4 школьницы. Блиц-опрос, творческий конкурс, конкурс «Мой взгляд». Таковы были задания. По итогам конкурса звание «Мисс Компетенция» заслужила Наталья Сорокина, «Мисс Оригинальность» Татьяна Ломкова, «Мисс Будущее» Елизавета Забелина. Все девочки учатся в 9 А-классе. Звание «Мисс Конституция» получила Татьяна Бокарева из 10 А. Каждой участнице досталась корона и небольшие призы. Развитие АПК. С какими результатами подошло к завершению нынешнего сельскохозяйственного года Новоандреевское хлебоприемное предприятие? Об этом мы беседуем сегодня с его руководителем Евгением Николаевичем Крапивиным.
Каким был 2014 год?
Сезон 2014 года, как для всех сельхозтоваропроизводителей, был очень сложен и для хлебоприемного предприятия, так как затянулась уборка зерновых культур почти на месяц, а некоторых на полтора, из-за холодной зимы вегетационный период затянулся, и зерно условно хлебоприемное с очень большим процентом влажности. Из-за этого сушка замедлялась, так как положено по ГОСТу нам доводить до 13,5% зерно, что хорошо хранилось и лежало. А приходило оно к нам до 35% влажности. С каждых 100 тонн зерна нужно было убрать до 20 с лишним тонн влаги.
Доработка воды. Еще большая была, да?
Да, очень большая доработка. И производственные мощности на пределе работали. В физическом весе области у нас принято около 10 тысяч тонн. Мощность хлебоприемного предприятия можно было еще 6-7 принять. Все, кто мог, нам привезли для просушки. У многих осталось зерно неубранное. Привозили нам уже зерно после снегопада, наполовину со снегом. Тяжело его приходилось сушить. И еще процесс сушки ухудшался тем, что были погодные условия. Нормальная сушка всегда, если сезон начинался в конце августа, в начале сентября и уже где-то в середине октября все заканчивалось, а положительные температуры окружающей среды, они благотворно влияют на сушку. А минусовые температуры, это увеличивается затратная часть на сушке. Мы доводили зерно до тех кондиций, по которым мы принимали по качественным показателям. К сожалению, в этом году продовольственной пшеницы нам не привезли. Не было продовольственной пшеницы, так как были очень плохие погодные условия и позднее созревание. Клейковины не было в пшенице. В основном тогда одно только фуражное зерно. У нас в основном овес и пшеница. Пшеница фуражная, но овес идет в некоторые партии фуражного овса. Да, при последующей доработке идет на продовольственные цели. У нас уже были партии, отправленные зерна на продовольственные цели.
То есть уже реализация была?
Да, сейчас цена достаточно хорошая, приемлемая по сравнению с прошлым годом. Цена на зерно в полтора раза выше. И сельхозтоваропроизводители начинают зерно, которое мы довели им до густовских позиций, начинают его реализовывать.
На ХПП, вот на Вандрейском, на хранение оставляли, нет? Или сразу реализация была?
Месяц-полтора вот доработали. Сейчас вот только пошла реализация сельхозпроизводителей. То есть они положили по мере увеличения цен на зерно, по мере потребностей каждого хозяйства в денежных средствах, идет реализация.
Можете вспомнить, может быть, сравнить с предыдущими годами? Что-то похожее было? Подобная ситуация
конечно,
бывала?
Бывали.
Со снегом?
Ну, со снегом, конечно, нет. Такого не было, чтобы после снега выбирали. Был там один год, когда овес выбирали после снега, но он сошел и не было. А такого, чтобы большой процент лаги, нам вот из Казанского района везли, из Ишимского района везли на просушку зерно до 40% влажности.
То есть не только сходковские привозили?
Нет, производственные мощности других хлебоприемных предприятий, так же как у нас, они позволяют большую пропускную способность такого сильно влажного зерна пропустить. А объем его, если больше накапливается, происходит ухудшение качества, самого сгорания и так далее. Во влажном зерне так же самое все физиологические процессы идут, и зерно дышит, происходит интенсификация зерновки, соответственно, из-за этого самого сгорания и неблагоприятно сказывается на качестве зерна. И для того, чтобы это уменьшить, приходилось более меньшие объемы принимать зерна, чтобы довести до нужных кустовских позиций.
Получается, ХПП было все равно готово к тому, чтобы принимать зерно после снега, хотя до этого таких подобных годов не было.
Соответственно, это сказалось на ценовой политике, это подороже. Мы объяснили сельхозтоваропроизводителям, что это будет дороже, потому что затратная часть при сушке, если сушишь при 20 градусах температура воздуха, и его нужно довести, эту температуру воздуха, чтобы просушить зерно, агент сушки, до 180 градусов поднять температуру, и, соответственно, если плюс 20 и минус 15, то уже на 20-30% увеличивается затратная часть, чтобы нагреть это зерно, чтобы его просушить, брать влажность. Я считаю, что сельхозтоваропроизводители ни в чем не потеряли. Если бы это зерно у них осталось вообще не убранным, цена на зерно хорошая, покрывает всю эту затратную часть, и не должны быть в худших экономических ситуациях хозяйства после просушки этого зерна. Менталитет наших сельхозтоваропроизводителей говорит о том, что некоторые заблуждаются, не имея своих сушильно-сортировальных мощностей в хозяйствах, не пользоваться услугами хлебоприемного предприятия. И в зерно, которое стараются его убрать позже, не в период созревания, а с каждым оттяжкой периода уборки после периода созревания происходит ухудшение, во-первых, это качественных показателей зерна, а во-вторых, и количественные показатели уменьшаются. Происходит осыпание и так далее. Сколько раз всем сельхозтоваропроизводителям объяснял, пользуйтесь, убирайте вовремя. Лучше вовремя убрать, просушить, и пускай оно лежит. Все это покроется в дальнейшем. Цена все равно и была, и будет на зерно. Покроется эта вся затратная часть, но она будет убрана. Даже вот элементарные показатели у нас, если начинаешь вовремя убирать, тот же овес, тот же ячмень, урожайность идет 18-20 сантиметров за гектар. Две недели проходит, это же поле, допустим, по каким-то субъективным обстоятельствам не было убрано, на это же поле приезжаешь убирать, урожайность на 30% меньше. Во-первых, осыпание, зерновка созрела, ветра, дождь, клейковина уходит, была продовольственная пшеница, которая дороже фуражной пшеницы, уже качество ухудшается, соответственно, и в ценовой политике уменьшается цена.
На тему дня. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, меры по стабилизации финансового состояния муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области обсуждались 15 декабря на очередном заседании Президиума регионального правительства. Поручение проанализировать ситуацию в ЖКХ и предложить пути решения этой проблемы губернатор Владимир Якушев дал в марте 2014 года. Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин информировал, что из 50 муниципальных предприятий в этой сфере с прибылью от оказания жилищно-коммунальных услуг закончили 2013 год 15, то есть 30% от общего числа. Из оставшихся 11 предприятий сумели компенсировать убытки за счет предоставления других видов услуг, а 24 так и остались убыточными. Общие убытки этих предприятий, сообщил заместитель губернатора, составили свыше 118 миллионов рублей. Анализ причин их образования выявил две основные группы факторов – недополученные доходы и завышенные расходы. Среди первых Вячеслав Вахрин выделил, к примеру, снижение объемов реализации, несанкционированный разбор воды и отсутствие договоров на пользование водоразборными колонками у многих потребителей. Получается, что в тех населенных пунктах, где централизованное водоснабжение пока не пришло во все дома, муниципальные власти должны организовать работу общедоступных колонок. По нормативу они должны обеспечивать водой жителей в радиусе 150 метров. Именно эти граждане и должны платить за воду, которую разбирают из конкретной колонки. Но из нее могут забирать воду и посторонние. Например, водители проезжающих машин, которые за воду не платили. Однако и люди, живущие рядом с колонками и пользующиеся ими, к сожалению, не всегда заключают договоры с коммунальными предприятиями и отказываются платить за использованную воду. Все расходы в таких случаях ложатся на предприятия ЖКХ. Примерно такая же схема недополучения доходов и в вопросах вывоза твердых бытовых отходов, особенно в районах новой индивидуальной жилищной застройки. Желание отдельных граждан сэкономить, отсутствие заключенных договоров с собственниками домов на вывоз мусора ведут к тому, что коммунальщики вынуждены тратить свои средства на уборку территории. А ведь в ЖКХ работают специалисты, которые хотят получать нормальную зарплату за уже выполненную работу. Муниципалитетам нужно активнее работать с населением, убеждать людей, считает Владимир Якушев. Возможно, придется вводить стимулы для этой работы. Например, область тратит немалые деньги на инженерную подготовку территорий под ИЖС. Что мешает сделать заключение договоров на вывоз мусора одним из условий быстрого продвижения муниципалитета по этой программе, предложил губернатор. Проделав серьезную аналитическую работу, специалисты департамента ЖКХ разработали комплекс мер, который позволит уменьшить действие факторов риска на доходность предприятий отрасли. Кроме организационной работы, это еще и учеба специалистов и приобретение новой техники и многое другое. Нужно найти механизмы, которые позволили бы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства сохранять доходность, подчеркнул Владимир Якушев. Мы находимся в непростой экономической ситуации, но коммуналка должна работать четко, не создавая точек напряженности для людей. Глава региона также поручил своему заместителю и руководителям соответствующих областных департаментов вернуться к государственной программе развития ЖКХ, чтобы скорректировать ее в соответствии с требованиями настоящего момента. Сейчас нужно пересмотреть приоритеты и точно рассчитать имеющиеся ресурсы, чтобы программа продолжала работать и в условиях сокращения бюджета, отметил губернатор.
Реклама.
Уважаемые жители Сладковского района, продолжается подписная кампания на районную газету «Трудовое знамя» на первое полугодие 2015 года. Абонемент на один месяц стоит 74 рубля 76 копеек, на три месяца 224 рубля 28 копеек, на шесть месяцев 448 рублей 56 копеек. Уважаемые читатели, оставайтесь с нами.
Дом, где всегда ждут. Сегодня мы в Новоандреевке, в замечательной семье Демюхиных, и разговариваем с Валентиной Сергеевной и Юрием Павловичем. Валентина Сергеевна, расскажите, откуда вы родом?
Родились в казарме 220-й. Мы там жили. Мы были еще небольшие. Потом мы забрали отца на войну. А потом он там сколько побыл, и его с ногой случилось, и его откомпенсовали. Ну и война сразу кончилась. У нас было трое. Избушка была, мы в избушке жили. Хозяйство большое мы держали. Мы, считай, бедно не жили. Овечек по 30 штук, по 2 коровы. С мамкой ездили на корове в лес, дрова заготавливали. Она сено косила сама. На корове его возили. А потом же, как отец пришел, он устроился на железную дорогу. Он стал работать бригадиром. Трое у нас было. Старшая была. Я с 36-го, с 39-го еще была девочка. Ее скарлатин задавил. Тогда же не было врачей, как сейчас. Вызвали с Ишима, а он практикант какой-то, молодой был парень. Ну вот, сказал прогревать. А мы что, прогревали? Девочка умерла. И папка сколько лет работал бригадиром. В семье, наверное, 15 или 20 было на казарме. Потом стали все уезжать. И мы переехали сюда, купили хатенку такую небольшую. Вот мы там все жили. Тогда жили на казарме, сильно учиться негде было. Ходили пешком на 44-й от казармы, там еще 7 километров. Вот ходили пешком с сестрой туда и обратно. Как выходной, суббота, мы идем обратно пешком, то по дороге. А потом появились волки, стали бояться по дороге ходить, стали по линии ходить. А тогда сколько волков резало на линии. Сильно мы много не кончили. Я кончила всего 8 классов. Я уже думала, сроду не наработаюсь никогда. Ходили на железную дорогу, всех девчонок приглашали. Договор заключали, на снегоборбу назывались. Ну, снег убирали с линии. Там, значит, работала, а потом постепенно на линию работала. Потом на переезде, на переездном как сторожу меня поставили. А потом пошла в стрелочники. Потом водокачку, когда построили, водокачки. А потом вышла замуж.
Как познакомились со своим мужем?
Подружили с ним немножко. А потом он ушел в армию. Я его не провожала. В общем, как убежала от него. Он в армии отслужил, пришел. Ну, выборжал, конечно. Перешли мы потом к родителям, к его пожили. А у его матери не было, родной мачеха. Мать рано умерла, они маленькие все остались. Там пожили, не пожилось. Уехали в Маслянку. В Маслянке там пожили. С Маслянки обратно сюда, как на свою родину, приехали. Вот здесь и жили. Пошли ребятишки все. А я уже проработала в стрелочнице. Первая у меня дочь Наталья родилась. Вторая Света родилась. А третья Лена. Уже здесь уже девчонки. Вот и ребятишек все замуж поддавала. Они все рано повыходили, по 18 лет было, они все замуж повыходили. Они сейчас живут у себя. Одна в Тюмени, одна в Вате, а третья в Сургуте.
Внуки есть у вас?
Внуки и правнучки у нас уже есть. Вот были они, девчонки, недавно. Работа у них хорошая. Одна работает в администрации, вторая работает заведующим магазином, а третья заведующим детским отделением в Сургуте работает.
А сколько лет вы уже прожили?
60-го, 5 декабря. 54 мы с ним.
Больше полвека вместе.
Да, полвека вместе.
Юрий Павлович, теперь к вам вопрос. Почему из всех девчонок вы выбрали именно Валентину Сергеевну?
Познакомились с ней. Она мне понравилась. Начали встречаться. Подружили немного. Меня потом в армию забрали. После армии пришел, встретил ее.
Что в ней такого было особенного, что вот решили именно, что она будет ваша супруга?
Понравилась она мне и все.
54 года вместе. Самое главное, что нужно для того, чтобы столько лет идти рука об руку?
В жизни все бывало. Дети пошли уже, куда деваться? Как говорится, и шла, или шел, знал куда. Жизнь прожить, не поле перейти. Вот все бывает. Он проработал в совхозе с шофером, директора возил. Почти всю жизнь проработал с шофером, директора возил. А я работала на почте, а потом же некуда ребятишек, потому что еще трое детей, а тяжело. А тогда зарплата же маленькая была. Тогда ходили к обмену, поезда к обмену, я не пошла. Думаю, это надо вставать рано, да все, поезд. Я пошла почту носить. Потом предлагали, я никуда не пошла. Меня пригласили, потому что дети были маленькие, все трое было. А куда мне деваться? Меня пригласили, я пошла. Говорит, что, будешь носить почту? Будешь по этой улице идти, ребятишек посмотришь. Хозяйство всю жизнь держали. По 100 гусей держала, уток держала. По 2 коровы держали, овечек. Мы только 3 года, наверное, всего и не держим. А гусей еще вот только не взяли, то, что уже ноги не ходят. Только еще птицу бросили. Держала и птицу, и все равно бруинских брала 100 штук. Курицы есть, и сейчас держим курицы. Поросят держим. По 3 поросенка держали, вот закололи. А уже приготовились, будем, не будем жить, еще взяли поросят. Дети проведают, приезжают.
Валентина Сергеевна, нам сказали, что вы очень любите цветы. У вас очень много цветов, и особенно георгинов. Вот расскажите о своем увлечении.
62 штуки посадила тюльпанов. Теперь у меня 40 с лишним корней георгин. Еще этот раз дочь привезла сувата. 4 корня привезла. Я говорю, да зачем ты? Не надо. Может, за ними ухаживать же, да все надо. У нас было чисто в ограде. Это вот сейчас снега надуло. Этот приболел, и снег не вывезли. Цветы здесь сажу, в ограде сажу, везде сажу.
А есть мечта какой-то особенный цветок вырастить?
Ну, георгина. Я большинство как-то георгинам привыкла. Потом, если у меня октябрёнок есть, ну, потом дома вот там вот цветы в спальне там есть немножко. Горизонтены есть и лилии. Правда, лилии, где целая грядка лилии у меня.
Ну, наверное, не случайно на вашем доме висит табличка, что дом образцового содержания.
Да это давно было. Мы ничего не красили квартиру. Года 3 прошло.
Ну, я думаю, что еще долго в вашем палисаднике будут цвести красивые цветы, растения различные. Мы желаем вам здоровья, счастья.
Спасибо.
И чтобы еще долго-долго вместе прожили.
У микрофона с вами была Елена Данильченко. За щитом.
В законную силу вступили изменения в статью 6 федерального закона номер 332 ФЗ от 4 ноября 2014 года об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъясняет заместитель начальника по охране общественного порядка отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, майор полиции Андрей Николаевич Крикушин.
Настоящим законом запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, движениями или лицами, признанными преступными, либо виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Нюрнбергского трибунала, либо приговорами национальных военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Нюрнбергского трибунала, либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Также запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, в том числе иностранных или международных, отрицающих факты и выводы, установленные приговором вышеуказанных трибуналов. Перечень организаций, а также атрибутики и символики указанных организаций определяется в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Так, статьей 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики и символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, предусмотрены следующие санкции. Нарушение закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета, на должностных лиц от 1000 до 4000 рублей, на юридических лиц от 10000 до 50000 рублей. Отмечу, что во всех случаях предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения. Изготовление или сбыт в целях пропаганды, либо приобретение в целях сбыта или пропаганды вышеуказанной атрибутики или символики предусматривает для граждан административный штраф в размере от 1000 до 2500 рублей, для должностных лиц от 2000 до 5000 рублей и для юридических от 20000 до 100000 рублей. Также во всех случаях конфискуется предмет административного правонарушения.
Жизнь в галактике. Дом детского творчества «Галактика» подвел итоги районного заочного конкурса «Моя малая родина». В мероприятии участвовали 33 ученика Маслянской, Сладковской, Новоандреевской, Усовской, Александровской средних школ и Лопозновской, Майской, Никулинской, Рождественской основных школ, а также воспитанники Дома детского творчества «Галактика». Призовые места распределились следующим образом. В номинации «Эколога-краеведческий путеводитель» первое
первое место присудили работе Алины Бозолевой из Новоандрейской школы. Второе место присудили работе Павла Орешина из Александровской школы. В номинации «Публицистика в защиту природы и культуры» на первом месте работа Жамилы Караглышевой из Маслянки. На втором месте работа Юлии Васильевой из Рождественки. В номинации «Традиционная нематериальная культура» первое место завоевала работа учащихся Майской школы Виктора Ванькова, Екатерины Райбер, Екатерины Банниковой, Виктории Дроздецкой, Сюзанны Пнджаян. Второе место завоевала работа ученицы Маслянской школы Анастасии Железновой. На третьем месте также коллективная работа учеников начальных классов Новоандрейской средней школы. В номинации «Живой символ Малой Родины» первое место заняла Анжела Селифонова из Лопазновской школы. Второе место – Арина Фуникова из Новоандрейской школы. А третье место поделили Александр Дегтярев, воспитанник Дома детского творчества, и Елизавета Яковлева, Маслянская средняя школа. В общем зачете первое место заняла Новоандрейская школа, второе место – Маслянская, и третье – Александровская. Работы победителей и призеров примут участие в областном заочном конкурсе «Моя малая родина».
Дорожный патруль.
Наступил период снегопадов. Они способствуют естественному образованию опасных горок, наледей и скатов, сформированных искусственным способом снежных валов, выходящих на проезжую часть. Подростки используют их для катания и игр. Вместе с тем увеличивается вероятность дорожных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Зачастую ребятня раскатывает горки там, где им удобно и интересно, но не всегда безопасно. Например, рядом с дорогой. Или, катаясь, выезжают на проезжую часть, пересекают ее. Как показывает практика, самыми распространенными и опасными местами для катания детей являются искусственные горки из снежных валов. Уважаемые родители! Отпуская своих детей на улицу, не забывайте говорить им об основных, необходимых правилах дорожного движения.
На тему дня.
Подготовка к празднованию Нового года – это не повод забывать о правилах пожарной безопасности, информирует инспектор отделения надзорной деятельности по Сладковскому муниципальному району капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков.
Несмотря на то, что начало зимы выдалось не совсем зимнее в температурном плане, но тем не менее праздничное настроение с каждым днем нарастает. В магазинах появляются сувениры и прочие атрибутики праздника Новый год. Скоро в местах проведения новогодних праздников начнутся работы по установке и украшению новогодней красавицы-елки. Но прежде чем установить в организациях или у себя дома зеленую красавицу, необходимо предусмотреть и выполнить несколько довольно простых требований правил пожарной безопасности. При установке ели следует, чтобы она стояла на устойчивой основе, ветви не касались стены и потолка. Все электроприборы, находящиеся в помещении, находились от ели на расстоянии не менее 1 метра. Не украшайте ель целлюлозными игрушками, а марлю и вату необходимо пропитать огнезащитным составом. Гирлянды следует применять только заводского производства, не допускается эксплуатация гирлянд с поврежденной изоляцией, а применение таких источников огня, как бенгальские огни и свечи, может привести к возникновению пожара и испортить вам праздник. Запомните, уходя из дома, всегда выключайте гирлянду, не оставляйте маленьких детей одних. Устроителям мероприятий с массовым пребыванием людей необходимо заботиться о порядке в помещении, где планируется проведение мероприятия. Над выходом из помещения должно светиться табло «Выход». Двери выходов должны легко открываться, не загромождать посторонними предметами. Помещение должно быть укомплектовано огнетушителями, а также обязательно назначено лицо, ответственное за выполнение данных мероприятий, с которого можно будет спросить за испорченный праздник. Желаю всем счастливого Нового года.
Реклама.
Уважаемые жители Сладковского района, продолжается подписная кампания на районную газету «Трудовое знамя» на первое полугодие 2015 года. Абонемент на 1 месяц стоит 74 рубля 76 копеек, на 3 месяца 224 рубля 28 копеек, на 6 месяцев 448 рублей 56 копеек. Уважаемые читатели, оставайтесь с нами.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.